Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с Гульнарой Дегенбаевой, председателем правления частного детского дома в Кыргызстане, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Зиновии, епископе Игейском и сестре его Зиновии, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова, и в завершение нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 15. О нравственном учении Нового Завета в сравнении с учением Ветхозаветным. В ветхозаветных заповедях любви к Богу и к ближнему дано уже откровение об основе истинной жизни, но внутреннее ее содержание едва приоткрыто. Деколог, например, указывает лишь на то, что противоречит любви, да и то больше на плоды зла. В Новом Завете истинная жизнь в полноте раскрывается, как совершенная божественная любовь. Она явилась в лице Господа Иисуса Христа, самого Бога, ставшего человеком, в Его жизни и в Его учении, а потом, после Пятидесятницы, силой Святого Духа в сердцах христиан. 16. О делах Христовых, о Его чудесах. О жизни Господа Иисуса Христа, о Его искупительном подвиге и о Его торжестве сказано выше. Но учение Христово и Его чудеса, которые Он называл своими делами, дают образы истинной жизни и пути человека. Чудеса Христовы свидетельствуют о совершенстве и могуществе божественной любви, избавляющей человека от зла и одаряющей полнотой всякого блага. Так, притворив воду в вино на браке в Кане Галилейской, Господь умножил радость, изгоняя бесов, исцеляя больных, воскрешая мертвых, Он избавлял от страданий и скорбных последствий греха. В чудесах над природой, укрощение бури, хождение по водам, умножение хлебов, Господь также являл свою любовь, восстанавливая утраченную по грехопадению власть человека над стихиями. Но кроме того, Господь воскрешал умерщвленные грехом души, средством чему служили, наряду с Его Словом, и все другие чудеса. Посредством их Господь укреплял в людях любовь к Нему и веру в Него, то есть те силы, без которых душа мертва. Господь отказывался творить чудеса, поражающие воображение и заставляющие верить, но чудотворил, приметив зарождающуюся уже веру, показывая тем самым, что Он не принуждает, а зовет к добру. Наконец, установив святые таинства, Господь даровал людям возможность по сошествии Святого Духа быть всегда свидетелями и участниками Его чудес. Таинство Церкви — это продолжающееся Христово чудотворение. В таинстве Евхаристии обретается все, чем Господь во время Своей земной жизни одарял людей. Власть Духа над материей, изгнание злых духов, исцеление души и тела и залог нашего воскресения во славе. Таким образом, чудеса Христовы являются для нас Божьим призывом к милосердию, надежде, вере и любви. Не менее слов Господних, они учат нас, что делать, чтобы стать участниками вечной жизни. 17. Призыв Христа к любви примерами любви. Любовь есть всегда свободное чувство, поэтому нельзя повелеть любить. К любви можно только призывать. Можно и зажечь любовь, но только своей любовью. Все, что нам надо знать о любви, чаще всего Господь открывает нам в образах. Величайший образ любви и призыв к ней — сам Господь.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с председателем правления частного детского дома «Мэрим Булаги» в Киргизстане Дегенбаевой Гульнарой Аразбаевной. Здравствуйте, Гульнара!
Здравствуйте!
Чтобы вас представить подробнее, можно сказать так, что вы председатель правления частного детского дома «Мэрим Булаги», что в переводе на русский значит «благодатный источник». То, чему вы посвятили всю свою жизнь, это работа с детьми-сиротами. Не просто работа, а жизнь с ними. И сейчас мы об этом будем подробно говорить. Но хочу сказать нашим радиослушателям, что разговор будет очень интересный. И Господь ткет свой промысел непостижимым образом. И это вот на судьбе вот этой удивительной женщины мы сейчас сможем это все следить и попытаться осмыслить. Я думаю, для многих будет очень полезно. Скажите, пожалуйста, как так получилось в вашей жизни, что вы полностью вот смогли заняться и вообще посвятить себя детям-сиротам? Надо, наверное, рассказать о вашей биографии, вообще вот как складывалась ваша жизнь. Еще надо сказать самое главное, что вы родом из Киргизии, вся ваша деятельность и жизнь, с одной стороны, связана с Киргизией, но она абсолютно напрямую связана с Россией. Мы сейчас объясним, каким образом. Да.
Расскажу вам, почему я все-таки занялась детьми. Мне кажется, что человек, не пройдя какие-то трудности, не придет к ни к чему такому, что можно будет начинать думать о других, в частности, вот о детях. Я сама выросла сиротой, у меня родители рано умерли, я попала в детский дом. Нас было пятеро в семье, четыре брата и я, одна девочка. Нас раскидали по разным детским домам.
Это в советское время, в Киргизии?
Да, это в Киргизии, в советское время. Конечно, я очень страдала, что братья мои были в разных других детских домах, а я в другом детском доме. Естественно, в этом детском доме я была одна из бунтарей, будем так говорить. Я была сама по складу своего характера бунтарь. Мне не нравилось то, что дети там ходят строем кушать. То есть всегда я возмущалась, и, естественно, за это меня всегда наказывали. И, может быть, таким образом у меня складывался характер, свой характер.
Гульнара, вы скажите, пожалуйста, а у вас не было вот такой обиды на мир, как бывает вот у таких деток, кто лишен родительской любви, опеки, заботы? Ну, обозленность некая, может быть, в каком-то переходном возрасте это неизбежно, наверное?
Не, ну, конечно, когда бунтуешь, естественно, обижаешься на всех. Была обида там, но все равно как бы забывалось это и старалась на какую-то другую ступень подниматься. Пыталась как-то изменить что-то, будучи маленькой девочкой.
А вот какие были в то время советские детские дома? Они очень отличались, я думаю, от того, что сейчас?
Безусловно, отличались. Сейчас вот понимаю, потому что были и хорошие педагоги, которые понимали как-то, но им мешало раскрываться именно эти нормативы, которые были при Советском Союзе, то есть они не могли...
Ограничения.
Да, ограничения. Они не могли свободно как-то... Я видела в их глазах, и до сих пор я сейчас вспоминаю, что они могли бы больше сделать для детей, там нужно было понимание. А в советское время все-таки была мораль. И мораль, она как бы губила многих детей, и дети могли ломаться. Это я сейчас понимаю.
Мораль в каком смысле? Сейчас я сначала думала, что вы говорите в позитивном, потому что сейчас безнравственность, отсутствие морали. Вы имеете в виду жесткая идеология?
Да, жесткая идеология, понимание было. И сейчас, на сегодняшний день, в нашем современном мире, есть и хорошее, и плохое. Но факт то, что именно читают мораль везде... Но понимания очень мало. Вот это беда всех времен, мне кажется.
Назидательность бесконечная, что можно, что нельзя, а за этим нет ни любви, ни живого чувства.
Совершенно верно.
Но были ведь люди-энтузиасты в то время, кто любил свое дело, понимал
детей? Конечно, потому что они тоже лепили из нас, давали какие-то знания, пусть это будет внеурочное, допустим, время. Прививали любовь, допустим, патриотизм, будем так говорить. Ну, патриотизма было, конечно, в избытке у нас. Конечно, многое привили нам то, что мы были терпимы. Терпимость, особенно к другой нации, к другой вероисповеданию.
Ну,
то есть
тогда, да.
Очень хорошее вкладывали, ничего плохого.
А вы скажите, встретились в то время люди, вот какие-то светлые, вот кто запомнился или очень сильно на вас повлиял?
Конечно. Я была в детском доме имени Валентины Терешковой. Этот человек очень большую роль в моей жизни, в дальнейшей жизни сыграл, потому что я помню, что все готовились к какому-то событию, везде ковры стелили и так далее. Я понимала, что кто-то большой человек едет. А мне так хотелось, в общем-то, чтобы меня воссоединили с моими братьями. И все-таки я написала письмо, держу в руках, всех нас в новую одежду одели.
Сколько лет вам было?
Тогда мне было 11 лет.
И сообразили, что нужно написать.
Да, я сообразила, что нужно написать, но я написала: «Здравствуйте, тетенька, в скобках дяденька». Но я не знала, кто едет.
Прям как Ваня Жуков.
И попросила, чтобы меня воссоединили с братьями, написала, что у меня родители нет. Я очень люблю своих братьев, и я хочу, чтобы жить вместе с братьями. Единственная моя была такая вот мечта. И тут, в общем, с большой свитой приезжает Валентина Терешкова. Ну, я тогда не знала, кто она, что она, честно говоря, приехала такая очень красивая женщина с девочкой. И я, значит, через всю линейку смело побежала, хотя это по протоколу, в общем-то, было огромное нарушение. Я не знаю потом, что было, влетело кому там или что, но факт то, что я добежала и отдала письмо. И вот через полгода все-таки вернули братьев, куда-то меня вызывали, без конца расспрашивали там, документы там какие-то подписывали, в общем-то, вернули моих братьев, потом уже позже вернули нам квартиру, которую забрали.
Фантастика. Это вот действительно уже чудо. Да. Чудо конкретное, Божье чудо через эту удивительную женщину.
Я вот превратилась в такую маленькую маму, которая ухаживала за своими братьями.
А в каком возрасте были вы и братья?
Да, у меня были братья все младше меня. Ну, там 7 лет, 6 лет, 5 лет. И когда вернули моих братьев, пенсию нам, папину, мамину стали приносить.
Вы уже выпустились из детского дома?
Нет, я не выпустилась, просто нас вернули. Это было исключение.
Свою квартиру? Да, свою даже квартиру. Несовершеннолетний?
Да, несовершеннолетний, но...
Опекунство кто-то?
Опекунство оформила сотрудница Горуно, и вот она нас опекала как бы. А так мы жили сами.
И сколько же было вам лет тогда?
11,5 лет было тогда. Я всегда старалась своих братьев, чтобы они в чистоте были, в школу ходили. всегда, чтобы у нас пища была, чистота, порядок, потому что могли прийти в любой момент, например, нас
забрать,
разъединить, да. У меня братья были очень послушные.
Но они счастливы были, что соединились.
Конечно,
они.
Конечно.
И вот действительно маму заменила все.
Да. И я, конечно, всегда им говорила, на линейке никогда не берите вещи, потому что гордость была такая, что мы, мол, сами справимся там и так далее. Ну вот, и вот таким образом начинался жизненный опыт. После 17 лет я закончила 10 классов, причем я очень хорошо закончила школу. Я, значит, уехала в Москву сюда поступать. Вот. Поступила учиться, но, к сожалению, я не смогла завершить учебу, так как у меня братья начали хулиганить, некому было смотреть за ними, и все-таки мне нужно было вернуться. Но я вернулась и сразу же поступила в университет.
В Бишкекский?
Нет, в Ошский университет. Тогда институт был, сейчас университетом стала. И поступила на педагогический факультет и успешно, с отличием закончила этот университет. Ну, братья были рядом со мной, параллельно им давала образование. Все у меня сейчас братья получили образование. Вообще, никто из них ни в милицию не попал, создали свои семьи. Потом, когда начался распад Советского Союза, после института я год проработала в школе, и после школы меня забрали в институт преподавать. Уже преподавателем. Но, к сожалению, я не смогла ни кандидатский защитить, ничего, потому что, во-первых, это финансовые средства нужны были, во-вторых, это время нужно было.
Да вы же практик.
Да. И подрабатывала как-то, вот было немножко сложновато. И потом уже началась перестройка, и вообще уже работать преподавателем было очень сложно, потому что невозможно было прокормить семью. И я решила заняться бизнесом. Все люди начали челночить, почему-то я вот опять же как-то по-другому все начала идти против течения, в общем, не с толпой. Я взяла, открыла производство варенья, соленья. Сначала друзьям продавала, потом соседям там и так далее. Потом уже на Россию стала выходить, и уже в больших количествах мы стали продавать в Россию.
А мы это кто?
Я вот, братья мои.
Ты нет, такой семейный подряд.
Да, начали заниматься производством. Это был 93-й, 94-й, 95-й годы. Это в России как раз тоже такой переломный момент.
Крушение миров называется. Да. Это просто настолько исторически и социально это катастрофа была. Рухнула огромная империя.
Да.
Ну, что с этого получилось, что рассказывать, пережили многие. А задумываясь об своих знакомых, с кем учился, то, конечно, многие не пережили. Много людей очень погибло в прямом смысле слова. Ну, а как в Киргизии это все складывалось?
У нас в Киргизии то же самое происходило, даже похуже, чем в России, конечно, потому что всегда Россия поддерживала нас, Советский Союз, связаны были очень экономически и в политическом плане, и в социальном плане, то есть...
Все обрубилось,
да.
И... Началась нищета и разруха.
Да, и вот наши стали вот просто челночить, перевозить какие-то тяжести то с одной стороны, то в другую страну.
Так было и на Украине, да, в Беларуси, в общем, во всех республиках.
Вот. Я немножко по-другому мыслила, может быть, или Господь меня вел, я не знаю до сих пор, как это понять. В общем-то, я начала обеспечивать Россию и всех натуральными продуктами. Я варила варенье, выращивали мы там огурцы, помидоры, все это закатывали в банки и продавали.
Это качественный продукт, натуральный. И сейчас спрос на это высокий.
Причем это все было натуральное, без никаких пестицидов. Я думала, всегда о здоровье людей. Потому что, пройдя такой жизненный опыт, всегда думаешь об окружающем, о человеке, который не просто там деньги заработать. Я смотрела, как люди с удовольствием это кушают, а меня это больше вдохновляло. Я пыталась еще лучше сделать. То есть, таким образом я открыла свой бизнес, при этом никому не мешала, только приносила пользу. И при этом зарабатывала деньги. И вот заработала я в 97-м году большую сумму денег. Я не понимала, что у нас в стране творится, потому что я была занята
своим делом.
Да, своим делом.
Гульнар, простите, такой деликатный вопрос. А вот вы свою семью создать не пытались?
Нет, у меня была семья на тот момент, я все успевала делать. Семью я создала, когда я еще училась в институте, меня...
То есть вы вышли замуж?
Я с Москвы, когда приехала, меня украли замуж. У нас вот традиция такая у кыргызов. совершенно незнакомый человек, парень. Но так как традиции и так далее, я просто осталась жить с этим человеком, родила детей. Потом уже в последующем жила только ради детей. Училась сама, будучи студенткой, подрабатывала, рожала детей.
И сколько у вас своих собственных?
У меня двое детей. Мальчик и девочка.
И как они сейчас? Где они?
Это мои старшие дети-помощники, являются старшими братьями моих
приемных
детей. Да. В 97-м году я, значит, уже большое количество денег у меня. Я, значит, не понимала, что у нас в стране происходит. Я зашла в ресторан, смотрю, маленькие дети подбегают ко мне и говорят: «Тетенька, дайте нам денег». Я говорю: «Где твои мама, родители твои?» «У меня нету родителей». Думаю: «Господи, а почему на улице ходят?» Ну, естественно, дала ему денег. Когда я вышла из ресторана, смотрю, они уже надели на голову какие-то целлофановые пакеты. Я думаю: «Что это они? Они же задохнуться могут». Подошла, говорю: «Что это ты целлофан-то на голову надел?» И при этом я даже не знала, оказывается, что уже дети нюхают клей там, что есть уже наркотики. В наше советское время такого не было. Уже подверглись этому дети. Естественно, я была в таком шоке. Я на следующий день уже поехала в правительство, стала говорить об этом. Но все на меня смотрели как на сумасшедшую. Мол, что ты откуда-то свалилась, что ли, или что. Но я просто поняла, что это стена непонимания. И с этого момента стала переживать и думать, как же теперь будущее. Что же теперь будет, если дети... И уже все, поехала на рынок, везде стала высматривать, то есть обращать внимание, что же происходит с детьми вообще на улице. И столкнулась с тем, что дети ночевали в каких-то подвалах там и так далее, так далее.
Под мостами,
где-то погибали. Собрав такую статистику, я просто была в шоке, я просто кричала, я плакала, я... Думаю, ну что ж, надо же делать что-то. То есть я уже о каком-то бизнесе не думала, и у меня были деньги, я начала продумывать, как лучше это сделать.
Но вы уже были свободны, то есть муж не мог влиять на вас, если он был против.
Конечно, муж был против, как и всегда. Он уже немножко назревало у нас, потому что такая хорошая жизнь, машины, там, поездки и так далее. И тут вдруг я тут ни с того ни с чего начала там думать о детях, которые на улице. Естественно, в этом отношении у нас уже какое-то охлаждение началось.
А он принимал участие в бизнесе?
Нет, он не принимал участие в бизнесе. У него был свой бизнес, и поэтому как бы финансово я от него не зависела абсолютно. И, естественно, у нас уже отношения как бы. Я уже какая-то независимая была. А все это время я такая покорная, смиренная жена была. А тут вдруг, когда коснулась этих детей, я начала...
Взбрыкнула,
да. То, что ему не понравилось. И вот стали у нас отношения как бы...
Портиться.
Ну, я как бы на это внимание обращала, потому что мне, честно говоря, было некогда. Я тут стала разрабатывать систему какую-то, как можно на самом деле помочь. Не просто так накормить, не просто так одеть, а чтобы это было конкретно, чтобы это было до конца. Ну, естественно, я ознакомилась с государственными детскими домами, потом по своему прошлое вспомнила и начала опять же вразрез другим разрабатывать другую методику. Та методика, которая должна быть чисто человеческой такой и действенной. Я смело взялась за это, такую большую ответственность на себя. И в 98-м году просто взялась за это дело. Слава Богу, что у меня были свои собственные деньги, то есть я не обращалась ни в какие организации, ни в правительство, поэтому до меня не было никому дела, в общем-то. Я стала, значит, искать здание, где я могу создать то, что я сейчас вот думаю. Я была счастлива, что у меня получается, что дети меня ждут, что я радуюсь тому, что я вот сейчас вот это все. Ну, естественно, я стала искать где-то место подальше от города, и наткнулась на этот монастырь. Свято-Троицкий монастырь в 1880 году, значит, был монастырь, очень большой монастырь. Он находится на севере Кыргызстана, на Иссык-Куле. Я потом немножко расскажу об этом подробнее, что это за монастырь.
Это отдельная целая история, да.
Это целая история, да. Вообще, о нас уже книгу пора писать, мне кажется. Потому что...
Мы начнем радиокнигу. Кто-то сподвигнется, может быть, и сможет это воплотить в жизнь.
Это я потом поняла, что это монастырь, потому что я просто искала здание. Здание, где я могу разместить детей.
Вот он, промысел Божий. То есть, даже еще не отдавая отчет, что происходит, что это, а Господь уже знал наперед, что будет.
Мне, значит, администрация предложила несколько зданий. Я просмотрела все эти здания и вот остановилась на самом разрушенном здании. Все, естественно, кто со мной был, все возмущались, говорят, Господи, столько же денег уйдет сюда, давайте то здание. А мне почему-то захотелось это здание. Когда мы взломали дверь, зашли туда, это было в январе месяце, и почему-то мне показалось, что это здание топил кто-то. Такое тепло повеяло. Я думаю, Господи, кто-то живет, что ли? Прошла по всем комнатам. И тут, значит, это сел на мою голову голубь. Впервые в жизни, никогда в жизни на мою голову не садился голубь. И я говорю, стоп, никто не мешает. Это первый раз в моей жизни сидит птица на моей голове. Но при этом я абсолютно даже не знаю, что это монастырь. И я все-таки настояла на том, что я останусь здесь. И будем ремонтировать это здание. Потому что здание было деревянное. Я говорю, детям сухо будет здесь, очень хорошо, рядом озеро, и далеко от города, от дороги далеко. Ну, идеальное место, где я могу научить труду детей и так далее. Вот это вот первый наш заезд, начало детского дома, 98-й год. Конечно, было тяжело. И когда люди узнали о том, что я детский дом открываю, и тут, значит, начали предлагать то одного ребенка, то второго ребенка. И вот первый ребенок, которого я взяла, это был Славик. Ему 4 годика было, когда я приехала за ним, он обгладывал дохлую ворону. Для меня это было вообще ужасное состояние. Я опять же кричала, я всех подняла на ноги, говорю, куда вы смотрите? Всю милицию, там полицию, всю медицину, всю. Бабушка лежит парализованная. Оказывается, у него, его родители убили, а он 6-месячным ребенком остался, а бабушку парализовала. И вот он, представьте себе...
И он выжил?
И вот у него ножки были атрофированы так вот, потому что от холода вот он весь...
Скукоженный был все время, да?
Да, скукоженный был весь такой вот. Для меня опять какой-то стресс, как это так? Люди там в ресторанах и деньгами разбрасываются, это, а тут ребенок вот в таком состоянии... Ну, опять же, все на меня как на сумасшедшую смотрят. Я, значит, забрала этого ребенка, бабушку быстренько в больницу. Ее никто мыть даже не хочет, я сама ее помыла.
Это все было в вашей местности? Вот
да, все. Я, значит, забрала Славика быстренько в Бишкек. А мне врачи сказали, Гульнара, говорит, ты не рискуй, он просто не выживет. У него настолько, говорит, все там запущено, что он не выживет. Я говорю, выживет. Его глаза говорят, что он будет жить.
Ему 4 годика было.
Да, ему 4 годика. Я его забрала. Слава Богу, что у меня были деньги. Я всех подняла. Я говорю, давайте вытащите этого ребенка. А для себя думаю, если ребенок выживет, то я дальше продолжаю. Если не выживет, думаю, все, я уеду куда-нибудь. Не хочу видеть это все. Ну и слава Богу, Славушка у меня выжил. Выжил, правда, мы с ним 6 месяцев заново все начали ходить. Делала ему массажи.
То есть приходилось все как с младенцем. И Господь не оставил.
Не оставил. Славушка выжил. И пошли трагические судьбы других детей. Один хуже другого. Дети, которые были в рабстве. Дети, опухшие от голода. Разных национальностей.
То есть уже в то время были в рабстве?
Да.
И кто же эти люди, которые могли так поступать, использовать детей? Как же они их отдавали и вообще как? Это же, наверное, было рискованно с ними связываться.
Ну, я человек сама смелый. Я их и не спрашивала. Когда борешься за ребенка, любая мать, она превращается в тигрицу, от взгляда которого даже самый-самый, кто не есть, он может просто испугаться сам.
А как вы находили их?
Ну, мне была поступала информация какая-нибудь, я сразу ехала, без промедления причем.
И это все в вашем этом районе, где вы обосновались?
Нет, это уже по всему Кыргызстану у нас. Слава пошла на нас уже, когда мы уже все сделали.
А что сделали и какие помощники у вас были?
Помощники у меня волонтеры, в основном братья мои были, со своими женами. потому что они сами пережили это, и поэтому все, кто первый откликнулся, это мои дети были и мои братья. Четко помогали мне и помогают до сих пор. И вот, когда мы узнавали о том, что там или там ребенок, то я просто ехала. Ну и забирала ребенка, сразу оформляла, лечила его.
А местные власти, они шли навстречу, оформляли на вас спокойно?
Да, потому что в тот момент у них просто образовался такой вакуум. Они сами не знали, куда их девать. И вообще они сами не понимали, что нужно делать власти. Переход вот этот вот, они сами были в растерянности. И естественно, когда человек делает это, причем на свои деньги...
Сам на себя все берет.
Сам на себя берет, и это просто было очень хорошо.
В то время дети еще не были товаром, как сейчас. Да. И вот даже вспоминая наши 3 детских дома, которые организовывались, но тогда только начинались в Москве, так детей находили на помойке, прямо их бросали на помойке. Вот приводила милиция, которая сама не знала, что с ними делать. Очевидно, вот у вас тоже такие же были.
То же самое, в принципе, все было похоже.
Вы прослушали первую часть интервью с председателем правления частного детского дома Марии Булаги в Киргизстане Дегенбаевой Гульнарой Аразбаевны. Материал подготовил Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
мученик Зиновий, епископ Игейский, и сестра его Зиновия. Священномученик Зиновий, епископ Игейский, и сестра его Зиновия претерпели мученическую смерть в 285 году в Киликии. Они с детства восприняли святую христианскую веру от своих родителей и вели благочестивую целомудренную жизнь. В зрелые годы, чуждые сребролюбия, раздали они свое имущество, полученное в наследство неимущим. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Он был избран епископом христианской общины в Киликии. Пребывая в святительском сане, святой Зиновий ревностно распространял веру христианскую среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, епископ Зиновий был первым схвачен и доставлен на суд к правителю Лисию. «Я буду говорить с тобой кратко», — сказал Лисий святителю. «Предлагаю тебе жизнь, если поклонишься нашим богам, и смерть, если не поклонишься». Святой ответил: «Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть. Я лучше предпочитаю претерпеть временное мучение за моего Создателя, а потом с ним вечно жить, чем отказаться от него ради временной жизни, а потом вечно мучиться в аду». По приказу Лисия святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их с ним разделить. Бесстрашно исповедовала она пред гонителями свою веру во Христа, за что также была отдана на мучение. Силою Господней, оставшиеся в живых после пыток, на раскаленном одре и в кипящем котле, святые были обезглавлены. Пресвитер Гермоген тайно предал тела святых мучеников погребению. Простой вопрос поставлен Зиновию епископу: жизнь или смерть? Вопрос из уст дьявольского слуги, как выясняется, по сути есть вопрос от Бога. Об этом свидетельствует священномученик и выбирает подлинную, самосущную жизнь, то есть Христа. Этому выбору следует и сестра его Зиновия, и принимает тяжкие муки. И что замечательно, ради обращения язычников к вере в истинную жизнь, на примере оставшихся в живых мучеников, Господь учит тому, что Он – владыка жизни и временной, и вечной, о которой свидетельствует тезаименный брат с сестрой и по плоти, и в вечности во Христе. Таким образом, Господь обращается к обращаемым на языке их понятий. «Вы цените жизнь временную? Знайте, и она в моих руках, потому ищите в вечной жизни, в любви ко Господу и к ближнему, брату, сестре вашей, той жизни, которую никто и ничто не в силах отнять у вас».
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Андрей из Новосибирска. Почему Господь допускает дьяволу вселять в нас хульные помыслы, и как с ними бороться?
Почему? Это неправильный вопрос, некорректный. Дело в том, что мы сами своей нечистотой провоцируем появление этих помыслов. Вот на секунду представить, там, у грудного младенца или там трехлетнего таких помыслов же не может быть.
Не может.
Помыслы только, соответственно, нашему устроению. И как результат этого устроения появляются эти помыслы.
Чтобы побороться с помыслами, нужно поменять внутреннее устроение души.
Да, нужно поменять. С греховного на благодатное. Тогда помыслы вообще уйдут. Вот. А чтобы с ними сражаться, еще не будучи просвещенным, то для этого существует опытное путем Иисуса молитва. С помощью Иисуса молитвы человек может отражать помыслы лукавого.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 36. Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место. Кто-то по нам и выстрелил. Лошади-то шарахнулись в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты, бац, бац, пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, из шеи у ней кровь. Садовничка бежит с агашкой, как воронье, кричит. «Я вам говорила, Бог вас и наказал». Из проулка выбегли какие-то старики, ахают. А тут татарин наш из кустов кричит старикам. «Большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал!» А это поликмахер он ухлопал. Кричит еще. «Закона теперь нет, сами будем закон делать!» А садовничка с агашкой и вой подняли. «Зятя нашего убил татарин!» А тут с палками бегут. Дело не разобрали. Кричат: «Татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил. Зубами заскрипел, так и шарахнулись. Что нам делать? Татарин кричит: «Коней нет, бросайте добро за мной на пароход!» Садовничка за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро. Только чуть отошли, и глаза не верят. Офицерик на костылях к нам и ружье с ним. Задохнулся, еще два мальчишки тележку катят. И кричит он: «От Красного Креста велено Катерину Костентиновну вывести. Ну, Бог послал! Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. Я, говорит, клятву дал. Все раненые просили барышню Вышгородскую вывести. Поклали все на тележку, покатили с горы, пешим и пошли. А татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти ушли. А сон мне такой привиделся. Иду, будто я по полю, а поле глина одна. Склизкая-склизкая, и будто там топь под глиной, дрожит земля. Гляжу, все кругом ямки, как вот пролоби пробивают, полны водой черной. Вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, в каждой пролоби огромадные черные головастые чисто раки какие, страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу себя, не помню, вот меня за ноги ухватит. Куда ни гляжу, все раки эти страшенные стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот на клевушек цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьянская, и Катечка со мной, и голосок ее слышу: «Нянечка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка. Гуси у меня за реку в огороды ушли. Бегу за ними. Схватила за руку Катечку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики в новых полушубках через овраг мост мостят. Хорошие такие бревна, свежие. Кричат нам: «Переходи, не бойся!» Катечка меня тут разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю. Намостят, барыня, мужики. Мне-то не дожить, Дашка-то видал себя. Душенька это моя увидит. А враг перейдет по мосту, намостят, мужики, дорожку. Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы бегали. Не видали? И хорошо, что не видали. Да, загоди вы уехали, вон как. По билету даже. А, с Батум ехали. Вон как вы хорошо, Господь дал. В каюте ехали, ишь, как хорошо, с удобствами. Да-да-да, предчувствие имели. Ишь ты, как хорошо! Катечка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали? Мы, говорит, зараньше предчувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть. Вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала? Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и коллег. В одно все и соберутся, да и со всего свету нам помогут. А тут вон, работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала. Глава 37. Пришли мы вниз. Народу! Вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалена. Детишки сверху сидят на ужины, все с бумажками тычутся. Офицера с ног сбились, раненой больше. Бумаги смотрят, куда-то посылают, а им кричат: «Выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают, кричат: «Всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку давит, офицерики все кричат, в растяжечку так успокоить бы: «Спокойствие! Спокойствие! Все уедут! Войска не помешают, они на Севастополе садятся!» Бабочка одна как убивалась, чернобровенькой, с ребеночком. «Ох, мамочки мои, да иди же мой-то! Мой-то идешь!» Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так. Растерялись, не сыщутся. А то стали кричать: «Заграничные пароходов не дают! Министры приказали никого не увозить!» Вот крик поднялся. «Министра-то не слыхали?» И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал все корабли на Крым гнать. Я, говорит, последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял. И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю. Да Господь уж знает о здравии морского генерала. Пошли ему, Господи, здоровье в делах успеха. А его зато министры со службы выгнали. Как узнали, оставит нас. Такое пошло, вспоминать страшно. Стали кричать: «Убийцы, людоеды, христопродавцы!» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал. Всему городу было слышно: «Спокойствие! Все уедут, корабли идут!» Значит, все, велел корабли давать. А народу все больше. На валах скарб везут, а им кричат: «Бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «Дозвольте взять, с голоду помрем. Знаем мы заграничных, как они обирали нас». Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка. А он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерик и говорит на костылях-то: «Садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». Она ни за что. Пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин: «Говорите правду, уедете на корабле». Все он ждал, сторожил. Говорим: «Уедем беспременно». Стал прощаться. «Мне, говорит, по своему делу надо», — сказала Катечка только. «Милый осман», — и заплакала. Он ее по плечику погладил. «Уезжай, барышня, живи. Полковнику нашему скажи, в горы осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «И ты, бабушка хорошая, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем. Пошел, зашагал, пропал. Ах, какой верный человек! До месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась, померла от сердца. Внучка все кричал: «Бабушка, подымись!» Чего только не видали. Уж темно стало. С парохода свет на нас электрический пустили, сверху из фонаря. Так по глазам и стегануло. еще дальше корабль стоял, и с него пустили. По городу стегануло на горы, как усы, туда-сюда. А это говорили сторожа, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили. Крестики заблистали, но чисто днем. Я и заплакала, заплакала, зарыдала. «Прощай, моя матушка Россия! Прощайте, святые наши угоднички!» И нет ее. В темноте сокрылась, на горы свет ушел. Уж садится, бес откуда не есть взялся. «Да как же вы уезжаете, да на погибель родину покидаете? Мину, — говорит, — большевики пустили, взорвать хотят!» Качка ему при всех и крикнула: «Ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» Так отлетел, чисто сквозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул кривую душу. К ночи еще корабль подошел военный, а нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюту уж все позаняли, вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто до ветру просится, а выйти никак нельзя, беспорядка, чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходут назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы. Темные стоят, жуть, и огонечки кое-где по дачкам, сиротки будто, и свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу. Нет, так и не показалось. А под фонарями на берегу народу черным черно, и не разобрать, что кричат, гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала. Забыл я вам, барин, сказать, это еще не сажались мы. Пожилой человек прощения всех просил. Он учитель был, не то попечитель, с проседью худой, длинная борода, на мученька похож, в очках только. И вот он за странника. Котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал: «Православные, простите меня! Дети мои, простите меня!» Так все. «Погубил я вас, окаянный, попечитель был вам, всему народу учитель, и все мы были попечители, учители! А чему мы вас обучили, и все мы погубили, и все потлили, будто стонул, да пустую дорогу вас пустили!» А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие, все мальчишки, небритые, немытые и с ружьями, а он плачет на них: «Дети мои, простите меня, попечитель я был!» Уж он свихнулся с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. Раньше он образованный был, газеты все печатал. А тут другой месяц блаженный стал, сказывали знающие. Как его один офицер, высокий, худой, поперек лица рубец темный, как его сдернет с ящика. Поздно теперь болтать, как все сгорело. Ступай с большевиками, болтай. Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж. Какой же разговор тут, как всем могила готовится? А мне его жалко стало. Все-таки он покаялся. Говорили знающие, тоже как покойник барин наш, свободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел. Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загремит, застучит. Все мы креститься стали, отходим, говорят. Царю небесный запели, спаси души наши. И пошло тарахтеть, поплыли. Качка, слышу, плачет. А рядом с нами старичок-повар ехал. У него сынок, офицер тоже был. Наказал уезжать с собой, а то убьют. У великих князей был поваром старичок-то. Вот он и говорит, через силу уж: «Господи, то все в России нашей жили, на солнышке, а вот в черную яму опустили, да вертели. И в мешок головой ткнулся, и я ничего не вижу. Застлалось все, что уж и вспоминать. Глава 38. Да как же не горевать-то, барыня? Собака и так к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку... Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла, не видать мне родной землицы. А вот, старичок-повар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит, елозит, охает. Что вы, говорю, батюшка, ай чего потеряли? А он, слава тебе, Господи, как же я напугался! И показывает кожаный кошель. Подумала, золото-серебро, пожалуй. А эта землица с собой везет. Помру на чужой стороне, меня и посыпят родной землицей, в своей будто и схоронюсь. Как сказал про землицу, так меня в сердце вот. Не видать мне родимой нашей. Гляжу на Катечку, платочек она кусает. Да нет, барыня, сердцем чую, не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне «тихо», — говорит, — стучится. Ну, ехали мы, у каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие, им и каютки, а кто пониже, тому полише. Да там не один был этот вот яма-то наша, да, трюм, а под нами еще была дыра, самая преисподняя. И детишки кричат оттуда, и духотищи с души воротят. 6000 народу корабль забрал, сказать немыслимо. Проповедь какую батюшка говорил, глядите, говорит, куда попали, в самую преисподнюю. И нет у нас звания документа, а есть один документ — грехописание. И казаки были, и калмыки. Два ихних старика-калмыка рядом с нами валялись, и кали все. И офицера больные, и хохлы были, хлебороды. Всякого было звания. И все ночные над нами пели. Вот я плакала. Вышних Богу запели. Барышни в голоски слышно, из тени-то оттуда, из дыры. Будто ангелы жалуются. Господи Боже наш! Господи, Царь Небесный, до слез. И всех позаписали, стали говорить, про занятия дознаются. Эту что-нибудь с нами сделают. Карапом, может, отправят золото копать. Они все так с людоедами своими, кнутьями даже бьют, знающие говорили. И нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас ступиться. Небо над нами... Вода под нами, только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим коллегам положили. Ихний царь так и указал. Всех под крыло соберу и угрею. Помощник ходил, записывал. Катчики и посмейся, завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала, не до шуток нам. Очень на нее интересовался. Бутонброты присылал и шоколаду, в кают все предлагал. Да нас боялась, меня он не пригласил.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.